все, да? Опоздавшие могут представиться.
Кто пришел попозже? Алина Алкоголичка.
Привет.
Привет.
Маша Алкоголичка.
Привет.
Привет.
Все, мы продолжаем работу в большой книге Григорий.
Григорий Алкоголик.
Привет.
Начнем с маленькой молитвы. Боже, позволь мне отложить в сторону все то, что я уже знаю о Тебе, о себе, о других и о своем выздоровлении. Ради нового опыта в Тебе, Боже, в себе, в других и в столь нужном всем нам выздоровлении. Аминь. Итак, мы с вами на странице 64.
64.
Мы прошлись по первым трем колонкам. Я не буду зачитывать, что написано здесь у Билла по колонкам. В принципе, это каждый может для себя быстренько просмотреть. Движемся дальше по тексту. Мы проанализировали свою прошлую жизнь. Зачеркните, пожалуйста, слово «проанализировали», «пересмотрели». Главным было ничего не упустить и быть честными. Вспомнив все факты, мы внимательно сопоставили и оценили их. Первое, что мы поняли, это то, что люди часто бывают неправы. Дальше этого никто из нас в своих выводах не зашел. Обычно впоследствии все продолжалось по прежней схеме. Люди продолжали обижать нас, а мы продолжали обижаться на них. Иногда мы испытывали раскаяние и тогда были недовольны собой. Но чем больше мы боролись и пытались настоять на своем, тем хуже были наши дела. Как на войне победителю только кажется, что он одержал победу. Наши моменты торжества были непродолжительными. Совершенно очевидно, что жизнь, наполненная ощущением недовольства, зачеркните, пожалуйста, отныне слово «недовольство» мы не используем, слово «обида». Итак, совершенно очевидно, что жизнь, наполненная ощущением обиды, бессмысленна и лишена счастья. Позволяя ему обиде овладеть собой, мы безрассудно расходуем то самое время, которое могло бы быть истрачено на что-нибудь полезное. Теперь интересная вещь сейчас начнется у нас. Для алкоголиков, чьи надежды связаны с сохранением и ростом духовного опыта, здесь написано «недовольство особенно нежелательно». На самом деле, у Билл закрутил там такую фразу, что вздрогнуть можно. На самом деле у него написано следующее. Для алкоголиков, чьи надежды связаны с сохранением и ростом духовного опыта, обида бесконечно убийственна. Или еще один вариант перевода – вечная могила. Как вам нравится такое?
Да, вот это хорошо.
Хорошо.
Итак.
Подождите, для алкоголиков.
Для алкоголиков, чьи надежды связаны с сохранением и ростом духовного опыта, обида – это либо бесконечно убийственно, либо вечная могила. И то, и другое, в принципе, подходит. Надо поиграться со стилистикой. Итак, нас первый раз убили. Первый раз нас убили?
Нет.
Подождите, читаем дальше. Мы выяснили, что оно смерти подобно. Второй раз нас убили. Ибо, питая это чувство, мы загораживаемся от сияния духа. И тогда безумие алкоголя возвращается, и мы снова начинаем пить. А для нас алкоголь – это смерть. Третий раз нас убили. Для того, чтобы жить, мы должны освободиться от злобы. Обиды и злоба не для нас. Они могут быть сомнительной роскошью, которую могут себе позволить люди нормальные, но для алкоголика они яд. Нас четвертый раз убили. Речь идет об обидах. Мы вернулись к нашему списку, ибо в нем был ключ к нашему будущему. Подчеркните это, пожалуйста. Нет списка, нет ключа. Мы были готовы взглянуть на него с совершенно другой точки зрения. Мы пришли к пониманию, что мир и люди повелевали нами. Позвольте мне задать такой вопрос. Вы можете не обижаться, когда вас обижают? Или не злиться, когда вас злят? Ну пусть это для всех нас будет доказательством того, что мы бессильны. Так, на всякий случай. Зло воображаемое или реальное? Подчеркните, воображаемое или реальное. Для нас не имеет никакого значения, воображаемое оно или реальное. Оно убивает нас одинаково. Которое причиняли нам люди, обладало силой, способной убить. Как избежать этого? Что там было?
Какой ужас.
Смертоубийство, спрашиваю. Так. Мы поняли, что нужно обуздать свое недовольство, но как?
Свою обиду?
Ой, простите, да. Свою обиду, но как? Следующая фраза – это «бред сивой кобылы». Услышьте меня. Читаю, как оно переведено. Наше желание избавиться от него не было столь же сильным, как желание избавиться от алкоголя. Зачеркните это вообще.
Нахрен.
На самом деле здесь сказано следующее. Только желания было недостаточно, чтобы избавиться от него или от алкоголя. Только желание или одного желания.
Было недостаточно,
чтобы избавиться от него. Речь идет о чувстве обиды. Или от нее, или от них. Или от алкоголя.
Другой смысл вообще.
Видишь, тогда получается, предыдущее предложение недовольство тоже убираем.
Да. Речь все время идет об обидах. Обидах или злобе.
Чтобы избавиться
от... Том самом... resentment.
Как он переводил эту книгу?
Не знаю. Я не знаю, какой бамбук он курил. Только одного желания было недостаточно, чтобы избавиться от него, или от обиды, или от алкоголя. Нам недостаточно одного желания. Мы не можем одним желанием избавиться от этого. Нам требуются другие вещи. Итак, наш путь был таким. Мы пришли к заключению, что люди, причинявшие нам зло, были, возможно, духовно ущербны. Хотя нам не нравились симптомы их недуга и то, что они были несправедливы по отношению к нам, все же они, как и мы, были больны. Мы просили Бога помочь нам относиться к ним с той же терпимостью, с тем же состраданием и жалостью, с которыми мы бы отнеслись к больному другу. Когда кто-то обижал нас, мы говорили себе: «Это больной человек. Чем я могу помочь ему? Господи, помоги мне не сердиться на него, да исполнится воля Твоя». Мы избегаем споров или возмездия, ведь мы не стали бы так относиться к больному человеку. Если мы себе это позволим, то мы не сможем помочь им. Теперь важно. Конечно, мы не можем помочь всем людям, но Бог научит нас, как быть добрыми и терпимыми по отношению к каждому. Здесь у нас маленькая пауза. Обиды. Та самая инвентаризация злобы и обиды, которую мы написали. Первые три колонки. Вот насколько это убийственно для таких людей, как мы. А мы все это время носили весь этот мусор с собой. Мы должны от этого избавиться. Нам сказано, как нам от этого избавляться. И мы теперь начинаем избавляться. Для этого есть такая история. Называется она «Освобождение от рабства». В этой истории... Эту историю написала женщина, которую звали Уин Корум. В этой истории, страница 533 для тех, у кого есть книга с историями. У кого их нет, мы что-нибудь придумаем. Потому что мы изобретательный народ.
На Фениксе 10.
Да. На сайте группы Феникс Киев, AA. Есть вот эта вот статья, ее поставили туда по причине, и вы сейчас поймете по какой. На 533 странице, второй абзац снизу, это то, что в свое время сказал ей Билл. Если в тебе живет обида, от которой ты хочешь освободиться, то, молясь за человека или объект, на который обижаешься, ты обретаешь свободу. Если ты в молитвах будешь просить, чтобы все, чего ты желаешь для себя, было даровано ему, то обретешь свободу. Проси для него здоровья, процветания и счастья, и обретешь свободу. Даже когда ты на самом деле не желаешь ему этого, и твои молитвы лишь слова, в которые ты не вкладываешь смысла, все равно молись. Делай это каждый день в течение 2 недель, и ты обнаружишь, что теперь действительно имеешь в виду то, о чем просишь и желаешь ему всяческих благ. И ты осознаешь, что вместо горечи, обиды и ненависти заняли сочувствие, понимание и любовь. Здесь немножко о том, что я делаю со своими подспонсорами. Мой подспонсор закончил 3-ю колонку. 2 недели он молится, акидьякон. 2 недели, по полчаса по меньшей мере, по кругу. Что я слышал много вариантов молитвы. Здесь нет какого-то одного абсолютно правильного. Я обычно даю такую схему. Я вообще сторонник того, как это было вот донесено до меня, что когда я беседую со своим Богом, мой Бог хочет слышать Гришу. Он не хочет слышать заученные молитвы, хотя некоторые из них очень хорошие. Он не хочет слышать, что говорит по этому поводу Лиля, или что говорит Марина. Он хочет услышать, мой Бог хочет услышать меня. Поэтому я настоятельно рекомендую всем своим подопечным говорить их словами с их Богом. Мы просим его, опять же, комбинируем. Это больной человек, чем я могу ему помочь? Господи, помоги мне не сердиться на него. Я опускаю в данном конкретном случае, да исполнится воля твоя. Об этом мы уже беседовали раньше. Я небольшой любитель этой фразы. И так понятно, что его воля будет исполнена. И я, в свою очередь, говорю, что, Боже, дай этому человеку все то, чего я когда-либо хотел для себя, о чем мечтал и что считал мне нужно. Все. Я не начинаю перечислять красное Феррари, блондинку, дом на берегу океана, желательно из мрамора в Карары и так далее и тому подобное. Некоторые люди любят вот перечислять по списку. Это ваше личное дело. Но мы молимся по кругу за всех людей на списке в течение 2 недель. Без остановки. Если можешь молиться по времени, время тебе позволяет. Если время тебе позволяет, молись больше получаса в день. Но молись. Молись за этих людей. Я также, в общем-то, я не могу сказать, что я жуть как настаиваю, но я настоятельно рекомендую делать это на коленях. Как-то быстрее проникаешься, что ли, темой. 2 недели. Мы 4-ю колонку не трогаем. 2 недели молитвы.
За всех людей, которые...
За всех.
На кого
испытывать? Ну, если ты хочешь продолжать на них обижаться, то можешь не молиться, конечно.
То есть просто перечислять
за всех. За каждого, да? За каждого отдельно. За каждого отдельно мы читаем эту молитву.
Хорошо, а все обиды у меня есть на себя, я за себя тоже молюсь.
Пожалуйста, на здоровье. Помолись за себя. Хотя за себя... Получается, вот почему я небольшой любитель писать за себя, себя или Бога в обиду. Я небольшой любитель за это. Вот, я не говорю, что... Я знаю, что люди это делают. Я небольшой любитель. Я не буду говорить, что это не работает для кого-то. Вот тебе простой пример. Вот мы приходим к стопору, к такому. За кого молиться теперь? За Бога, чтобы ему Феррари досталось? Или за меня, потому что нам сказано, что если мы молимся за себя, то мы ничего не получим. Опа-на. Вот и все. Поэтому, вот именно поэтому опускаем Бога и опускаем себя. Давайте вопросы потом.
А по поводу молитвы с Богом, Гришу,
За каждое имя, все, что я себе желаю? Или за весь список?
За каждое имя
отдельно. За каждое имя отдельно.
Давайте вопросы действительно в конце, девчата.
Да. 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 Но покойным мы, в принципе, давайте с покойниками, давайте о покойниках мы потом побеседуем, там, там будет немножко иная молитва, а чего ему-то зачем Феррари? Так, двигаемся дальше. И вот теперь, дорогие мои, мы пришли к тому, откуда начинается описание вот той самой мистической четвертой колонки. Вот она. Вернемся к нашему списку. Мы отмолились 2 недели. Кстати, поправочка. Очень важная. Когда мы молимся за этих людей, к нам будет приходить прощение. Я в свое время спросил своего спонсора, а сколько за них молиться? Резонный вопрос, да? Мой спонсор ответил мне очень хорошо. Он сказал: некоторые люди требуют больше молитв, чем другие. Это все, что было сказано мне. Я вам могу сказать так, из своего личного опыта. Мелочевка отвалится довольно быстро. Вопрос, откуда вы знаете, когда вы их простили? Я вам говорю сейчас и здесь совершенно ненаучной терминологией. Вы будете знать. Это не в голове, это в сердце. Вы будете знать, когда вас отпустило, когда вас отпустил вот этот человек. Мелочевка отвалится первой. Мне, например, как пример, за моего отца пришлось молиться где-то 7 или 8 месяцев. Он был последний на моем списке, за кого мне пришлось так долго молиться. За свою вторую жену мне пришлось молиться 3 месяца. Вот такие вот у меня были скачки. Но большинство отвалились вот в течение этих 2 недель. Когда человек отваливается, и вы будете это знать, я вам однозначно говорю, вы будете знать, что этот человек, у вас больше нет обиды на этого человека, Бог забрал ее. Потому что сами мы их простить мы не можем сами это сделать. Если бы мы могли, у нас бы не было этого списка. Они все давным-давно были бы прощенными. Бог забирает это у нас. Именно поэтому мы и молимся. Так вот, когда он прощен, поставили галочку возле этого человека. Все, за него можно больше не молиться. Вот так мы умоляем, умоляем, умоляем этот список. Это не значит, что список будет закончен через 2 недели. Но теперь мы начинаем двигаться. Итак, вернемся к нашему списку. Подчеркните вот это. Выбросив из головы мысли о зле, которое нам причинили другие. Выбросите это из головы. Не важно, что Вася там начудил по отношению к вам или что там кто сделал. Нас это не волнует. Нас волнуют только наши косяки. Мы решительно принялись искать наши собственные ошибки. Ошибки. Не вину мы ищем, а ошибки. Дальше такой перевод. В каких случаях мы проявляли эгоизм, были бесчестными, себелюбивыми, преследовали свои корыстные интересы, трусили? На самом деле там так. Билл был гораздо более лаконичен. В чем мы были эгоистичны, бесчестны, корыстны и трусливы? Про себелюбие там вообще нет ничего. Я не знаю, почему в русском тексте решили добавлять всего этого. Итак, в чем мы были эгоистичны, бесчестны, корыстны и испуганы?
Испуганы.
Когда какая-либо ситуация возникала не только по нашей вине, мы пытались не принимать во внимание ошибки других. Здесь написано «вовлеченных в нее людей». У Билла написано «вообще». Зачеркните «вовлеченных в нее людей». Мы пытались не принимать во внимание ошибки других вообще. Мы не учитываем, что они сделали. Дальше интересная фраза. Я по этому поводу решил, что я подловлю своего спонсора. Опять не вышло. В чем же все-таки наша вина? Я говорю, о, вот она, вина, ты же мне говорил, что вины нет. На что он мне сказал такую вещь. У нас будет много ситуаций, где мы привыкли прописывать вот эту самую вину, так или иначе. И в своей голове мы почти всегда прописываем процентность. Да, я, конечно, был неправ по отношению к ней, но она... Так вот, он сказал, а мы про она, вот это самое она, мы вообще забываем. И теперь мы смотрим только на твою вину. И он говорит, я хочу тебе сказать, может быть, ты по отношению к ней виноват всего на 1%, но в этом 1% все 100% твои. Вот уже никуда, вот тут уже никуда не деться. Все, я попал. Ведь мы составили список наших недостатков. Обратите внимание. Мы тут любим списки недостатков составлять. А он уже, вот он красавец. Наших недостатков, а не чужих. Четвертая колонка покажет вам ваши недостатки. Когда мы замечали свои недостатки, мы заносили их в наш список, чтобы они всегда были перед нашими глазами, записанные черным по белому. А на что мы смотрим? Эгоистичный, бесчестный, корыстный, испуганный. Все остальное, так или иначе, подпадет под эти четыре категории. Все. За что вы не возьметесь? Это в одной из этих категорий. Всегда. Мы честно признались... Так, подождите. Когда мы замечали свои недостатки, мы заносили их в наш список, чтобы они всегда были перед нашими глазами, записанные черным по белому. Мы честно признались в допущенных промахах и стремились исправить их. Вот вам четвертая колонка обид. Я на четвертую колонку обид даю, как правило, столько же, опять, в зависимости от того, сколько человек написал. Четвертая колонка, у вас есть распечатка, она фактически, когда вы доходите до третьей колонки и начинаете над ней работать, она очень похожа на третью колонку, только теперь мы на это смотрим с другой стороны. Это все равно, что я вышел сам из себя, и я теперь смотрю на себя со стороны. Это очень интересный опыт посмотреть на то, как другие люди смотрят на меня, в отличие от того, как я всегда смотрел. Потому что я-то изнутри, мне-то не видно, а теперь у меня есть возможность посмотреть на то, как другие люди видят меня. И вот здесь я начинаю видеть все свои вот такие вот косяки. И я вам скажу такую вещь. Многие из тех, за кого при этом я продолжаю молиться за всех тех, кто у меня по-прежнему не отвалился на списке. И я вам скажу, чем мне очень помогло, вот когда я сел и стал писать четвертую колонку. Во-первых, мне это помогло простить самого себя, потому что нам было написано, а я тогда не очень обратил внимание на это, что даже в лучших своих проявлениях, в лучших, я лучше не мог. И вот это то, что стало для меня совершенно очевидным в четвертой колонке. Я не мог. Я не приходил ни в одни отношения, ни в одну сделку с какими-то злыми умыслами. Но я лучше не мог. И когда я продолжаю видеть вот это шаг за шагом, имя за именем, инстанция за инстанцией, в четвертой колонке повторение одного и того же, одного, я продолжаю наступать не просто на одни и те же грабли в одном и том же месте, всегда одинаково. Я лучше не мог. Книга до этого еще сказала мне, что я лучше не могу. А теперь я официально вижу, что я лучше не могу. Это в своих лучших побуждениях, в которых я редко бывал. Все. И я вам скажу такую вещь. Мне стало гораздо проще простить остальных людей. Они стали отваливаться очень быстро. Это... то, что я вам могу сказать по поводу четвертого шага. У нас, я уверен, что у людей будут вот вопросы, уже были кое-какие вопросы. Мы будем с этим по ходу работать, пожалуйста, не это самое. Не бойтесь подходить, если какую-то конкретную ситуацию надо разобрать, просто для того, чтобы увидеть. Но вот одну вещь, которую я заметил. После того, как я нащелкал достаточное количество вот этих имен, это пойдет вот в полном смысле этого слова, как семечки. Ты вдруг понимаешь, что это за позиция, с которой ты смотришь на это. И тогда это просто полетит вот у вас. Вот реально, просто полетит из-под пера. Причем порой такое ощущение, вдруг на тебя это выскакивает. Мы пишем короткими фразами, нам не нужны какие-то длинные заморочки. Это все приготовление к нашему пятому шагу. Итак, с обидами мы закончили. Теперь мы переходим к страхам. Обратите внимание, что слово «страх» указано в скобках при оценке трудностей во взаимоотношениях с господином Брауном, госпожой Джонс, начальником и женой. Это краткое слово каким-то образом касается всех сторон жизни. Страх – это зло. Он разъедает душу, как ржавчина. Все наше существование пронизано страхом. Подчеркните это, пожалуйста. Все наше существование пронизано страхом. Он порождает цепь обстоятельств, которые приносят нам незаслуженное, как мы считали, несчастье. Но не сами ли мы были причиной этих несчастий? Иногда нам кажется, что страх так же отвратителен, как воровство. Он приносит еще больше несчастья. Мы тщательно проанализировали наши страхи. Мы записали все, чего мы боимся, даже если эти страхи не были связаны с какими-либо обидами. Мы спросили себя, откуда у нас эти страхи? Не были ли они причиной того, что мы во всем полагались на себя, и это нас подвело? Самостоятельность – хорошая вещь, но в известных пределах. Некоторые из нас были очень уверены в себе, но это не освободило нас от страха. Не помогло это и в решении других проблем. Когда мы становились заносчивыми, было еще хуже. Но имеется другой выход. По крайней мере, нам так кажется. Ибо сейчас мы опираемся на другую основу. Мы верим в Бога и рассчитываем на Его помощь. Мы с большим доверием относимся к безграничному Богу, чем к нашим собственным ограниченным силам. Мы должны играть в этом мире ту роль, которую Он нам предопределил. До тех пор, пока мы действуем так, как угодно Ему, и смиренно полагаемся нам на Него, Он дарует нам способность посреди всех бед обрести чистоту, не уступающую им по силе. Что они тут накрутили, я не знаю. Вот что написал Билл на самом деле. С моментом посреди всех бед обрести чистоту, не уступающую им по силе. Вот это вот зачеркните так. Проведите линию вот через эту тему. Итак, до тех пор, пока мы действуем так, как угодно ему, и смиренно полагаемся на него, он дарует нам способность противопоставить бедам спокойствие. Вот и все. Противопоставить бедам спокойствие. Что это говорит? На что указал мне здесь мой спонсор? Он сказал мне, ты понимаешь, что это означает, жизнь будет продолжаться. В жизни будут случаться тяжелые, трудные вещи. Ты научишься спокойно встречать их. То, чего ты раньше не умел. В этой книге нигде не гарантировано, что мы всегда будем веселыми, довольными и радостными. Жизнь так не работает. Но с бедами мы научимся работать хотя бы уже потому, что мы научимся подходить к ним спокойно, а не в расхристанном, раздерганном состоянии, как это обычно бывало. Чуть что, я взрываюсь, я не в силах выносить этого, все вокруг начинает крушиться, жизнь кончилась. Ну, вы знаете эту драму, в общем-то. Мы не просим ни у кого прощения за то, что полагаемся на нашего Создателя. Мы можем только посмеяться над теми, кто считает духовность проявлением слабости. Парадокс заключается в том, что это как раз проявление силы. Многовековой опыт показал, что вера делает людей мужественными, и верующие люди полагаются на своего Бога. Мы никогда не просим прощения за то, что верим в Бога. Мы позволяем Ему показать на наших примерах, зачеркните на наших примерах, убило это через нас. Что Он в состоянии совершить? Мы просим Его помочь нам избавиться от страха. Обратите внимание, что мы за всем идем к Нему. Мы сами, я слышу, как мне избавиться от этого, как мне избавиться от этого. Мы ни от чего сами не избавляемся. Мы бессильны. Это все к нему.
Вместо твоего слова примера, что надо?
Через нас. Мы просим его помочь нам избавиться от страха и сосредоточить наше внимание на том, какими нам, согласно его воле, надлежит быть. И мы сразу же чувствуем, что начинаем преодолевать страх. Немножко о страхе. Инвентаризация страха достаточно простая. Я отдал вам распечатку. Мы пишем, мы просто составляем список страхов. Причем частично это, если вот мне, например, после говорит, ты боишься упасть с крыши? Напиши, я боюсь вот рухнуть с высоты. Напиши, почему. Ты боишься быть съеденным заживым крокодилом? Напиши. Он говорит, ничего. Да потому что дороже моей жизни вообще, что может быть на этой земле? Я так высоко себя ценю. Мне это так дорого, что этот страх у меня живет вне того, что крокодила вокруг нет. Мне нужно посмотреть на это дело. А теперь самое интересное, что я узнал для себя, то, что когда-то было объяснено мне, я вам сейчас это дам сразу вот так вот, положу на стол. У страха миллионы форм, но только два вида и одна причина. Первое.
Давай вот это запишем во фразу.
Я боюсь что-то потерять. Это мое. У меня это отберут. Я боюсь что-то потерять. Миллионы форм страха, только два вида. И только одна причина. Второе. Я боюсь что-то не получить. Все. Ничего другого нет. Причина всегда только одна. Я не доверяю Богу. Всегда. Потому что если бы я доверял Богу, я бы не переживал ни из-за чего из-за этого. Это все сводится к моему недоверию. И все. И больше ничего. Вот как это просто со страхами. И еще одна вещь, которую я... Когда я сделал свою инвентаризацию, я принес ее своему спонсору. И я вошел в эту клетку, в конце концов. Я же долго кругами ходил вокруг этого. И, наконец, я уже все, я сдался, я решился, я пошел, я делаю эту инвентаризацию. Я уставший, я тогда хрен с ним уже сделаю, как смогу. Я сделал, я действительно сделал, я написал дофига, я весь такой себя. Когда я входил в эту клетку, я вошел в нее львом. Я вышел оттуда маленьким мышонком. Я помню, я звоню Майку и говорю, Майк, я говорю, у меня тут 40 с лишним листов. Он говорит, ну что, говорит, ты готов, говорит, к пятому шагу? Я говорю, да. Он говорит, ну хорошо, говорит, тогда у тебя, говорит, 3 часа, готов свой лучший материал. На самом деле мой первый шаг занял в общей сложности 7 часов. Мы разбили его на 2 дня. Ой, извиняюсь, пятый. Занял 7 часов, мы разбили 3 часа и 4 часа. И Майк, когда я уже стал читать это все, я читаю, я вижу, насколько я вообще мизерный, насколько я вообще противненький, маленький такой, какашечный весь из себя. А Майк смотрит на меня так улыбчиво, говорит, как мышей доить, да? И действительно, это именно так. Но вот что меня повергло в уныние, правда, Майк, спасибо, что он мне помог понять это. Я вдруг увидел, что абсолютно все и всегда в моей жизни мотивировалось страхом. Все. Когда я говорю все, я вам однозначно говорю все. Пример. Я пошел в университет, потому что я боялся. А чего я как? А вот так. Я боялся, что я не получу достаточно хорошую работу, если я не пойду в университет, которая позволит мне зарабатывать достаточно хорошие деньги. И когда я посмотрел на весь этот список, я говорю: Майк, получается, что я вообще трусливее меня-то кто-то есть? На что он сказал мне очень интересную вещь. Он сказал: пойми такую вещь. В жизни существует только два мотивирующих фактора. Только два. Страх и любовь. Большинство людей в большинстве случаев не знают, как быть мотивированными любовью. В этой программе мы можем научиться этому. Поэтому для большинства людей на этой земле основным мотивирующим, двигающим фактором является страх. Пожалуйста, помните это. Двигаемся дальше. Самое интересное. Теперь о сексе. Для разминочки анекдот. У ветеринара сидят пудель, бульдог и сенбернар. Ждут своей очереди. Ну, разговорились друг с другом. Всех пуделю, мол, ты что здесь делаешь? Он говорит: да я, говорит, все, говорит, жую. Обувь сживал, мебель сживал, занавески сживал, скатерть сживал. Все сживал. Он говорит: а что с тобой делать-то будут? Не знаю, говорят, усыпить хотят. Воу. Ну, как так? Притихли все к тому бульдогу. А ты что здесь делаешь? Он говорит: да, понимаете, я, говорит, всех кусаю. Мне, говорит, вообще по барабану. Кто, говорит, чего? Я, говорит, хозяина искусал, детей его искусал, жену искусал, тещу его искусал, почтальона искусал, полицейского, всех. Я, говорит, как кого вижу, сразу на них кидаюсь и грызть начинаю. Ну, что, говорит, с тобой делать собираются? Усыпить, говорят. Такая грустная тишина, все к сенбернару поворачиваются. А ты, говорит, чего? Он говорит: да я, говорит, свою хозяйку отымел. Тишина. Как? Ну как, говорит, сижу, говорит, а она, говорит, из душа вышла. Такая, говорит, вся красивая, обнаженная, чистая. Я, говорит, как посмотрел. Во мне желание проснулось. Я как кинулся, как напрыгнул на нее. И все. Они говорят: ну что, говорит, усыплять будут? Не, говорит, когти подстригать. Есть на то причина. Мы сейчас придем к ней. Многие из нас нуждаются в пересмотре взглядов на эту тему.
Проблема.
Мы пытались быть разумными в этом вопросе. Сойти с правильного пути очень легко. Мнения людей по этому вопросу очень разные. Кто-то придерживается крайних взглядов, подчас доходящих до абсурда. Одни утверждают, что секс является проявлением низменной стороны человека и необходим в основе только для производства потомства. С другой стороны, раздаются голоса, требующие, чтобы секса было все больше и больше. Голоса сетуют на институт брака. Голоса, объясняющие сексуальными причинами большинство несчастий человечества. Этим людям кажется, что нам не хватает секса, или что он не такого рода, который нам нужен. Во всем они видят значимость секса. Одно направление предлагает питаться исключительно пресной пищей, а другое рекламирует диету из переперченных блюд. Вот это подчеркните, пожалуйста, следующие две фразы. Мы хотим остаться в стороне от этого спора. Это то, для чего я рассказал свой неудачный анекдот. Мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения. Мы не судим вообще. Вообще. Это не наше место. Здесь нет правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Как кому нравится, так тот и имеет. У всех у нас есть сексуальные проблемы. Если бы их не было, мы не были бы людьми. Что мы можем сделать в этом отношении? Мы пересмотрели наше прошлое сексуальное поведение. Мы исследовали, когда мы были эгоистичными, нечестными или беспардонными. Если вы обратитесь, если у кого-то форма под рукой, которую мы для секса я раздал, вы увидите там сносочку на эту тему. Не вызвали ли мы в других, без всяких на то причин, ревность, подозрение или горечь? Вы увидите это во второй колонке. Технически это делается точно так же, технически, как инвентаризация четвертого шага. Единственное, что там мы, в общем-то, пишем, ну, что ли, полуисториями. Все очень кратко, и речь идет в первую очередь о наших отношениях. Сексуальных, но отношениях. Разумеется, если вся моя жизнь была построена на том, что я не помню ни имен, ни фамилий, ни вообще как они выглядят, то об этом тоже следует поговорить со своим спонсором достаточно детально. Но, в принципе, мы прописываем там людей, с которыми у нас были отношения. Вот о чем идет речь. В чем мы поступали плохо и как нам следовало вести себя? Все это мы записали и проанализировали. Таким образом, мы пытались выработать разумный и здоровый идеал нашей будущей сексуальной жизни. Именно сделав сексуальную инвентаризацию, прописав его из этого... Вот я вам скажу, когда я сел и прописал свою, да, я принес ее своему спонсору, мне, поскольку ее я писал последнее, а у меня до этого только что прошли обиды, только что прошли страхи, и я уже промаливал всех этих людей, я сейчас с оглядкой могу сказать, что уже появились какие-то, назовем их, маленькие духовные пробуждения. Вот я смотрю на ситуацию, которая у меня была, скажем, с моей первой женой, и я знаю, когда я пишу о том, где и как я себя вел, я знаю, что... Я исправить это теперь точно не могу. Но одно я могу точно... Я точно знаю, что я себя больше так по отношению к женщине не поведу. Вот что я уже знаю. И это, наверное, идеал на самом деле будет меняться. Поэтому я, например, Майк не заставлял меня прописывать идеал. Я не говорю своим подспонсорным прописывать идеал как отдельное что-то. Давай, напиши свой идеал. Да и если честно говорить, мы на четвертом шаге, шагов у нас 12. О каком идеале может идти речь у совершенно больного на всю голову человека? Ну, я думаю, что там ничего особенно такого звездного не будет. Поэтому я эту тему просто, мы проговариваем и смотрим, что там требует возмещения, что можно возместить. Потому что очень многие из этих людей, я вам скажу, что большинство из тех, кто на моем листе, я просто молюсь за этих людей. Прошу Бога поставить их передо мной, если он считает, я должен возместить ущерб перед ними. Но я не бегаю и не ищу их, в первую очередь, хотя парочку из них я знаю, где найти. В первую очередь, потому что мне мой спонсор сказал, а у меня было такое желание, например, по отношению к моей первой жене. Я сказал, ой, я знаю, где ее найти, я могу, значит, пойти к ней и сделать ей 9-й шаг. Извините, что я вперед прыгаю. Он говорит, а вот этого не надо. Он говорит, как ты думаешь? После стольких лет, учитывая, как вы расстались, ей будет очень радостно и приятно увидеть тебя. И тут я задумался, и я думаю, ты знаешь, наверное, нет. Он говорит, поэтому мы оставляем это в покое. Мы просто молимся о том, чтобы Бог поставил перед нами тех, кому Он считает, мы должны это возместить. И мы больше себя так не ведем. Вот что является ключевыми моментами в нашем, назовем это, сексуальном образовании. Итак, мы проанализировали, насколько эгоистичны наши отношения со всеми людьми. Отношения, обратите внимание, я не говорю про то, что мы с ней встретились в баре, на следующее утро я уехал, даже не помню откуда. Мы просили Бога помочь нам выработать идеалы и жить в соответствии с ней. Мы просили Бога, опять мы не сами вырабатывали, мы просили Бога. Обратите внимание, мы за всем, по всем поводам идем к Нему. Мы помнили, что наши сексуальные возможности дарованы нам Богом, и потому являются благом, которым нельзя пользоваться легкомысленно и эгоистично. Но к этому также нельзя относиться с презрением или отвращением. Каковы бы ни были наши идеалы, нам надлежит стараться достичь их. Нужно обрести желание исправить причиненное нами в прошлом зло, если это, конечно, не причинит еще больше зла. Вот о чем здесь речь. Я не могу за счет другого человека, за счет чувств другого человека выкатывать. Я не могу тем, что я причиню боль своей бывшей, появиться у нее перед глазами и сказать, что я теперь вообще новый человек. Я этого права, мне этого права не дано. Иначе говоря, мы решаем сексуальные проблемы, как всякие иные проблемы. Погружаясь в размышления, мы просим Бога подсказать нам, как нам быть в каждой конкретной ситуации. Правильное решение всегда найдется, если мы хотим его найти. Только только Бог может быть судьей в наших сексуальных взаимоотношениях. Опять что-то я про собачек вспомнил. Конечно, советоваться с людьми полезно, но высшим судьей остается Бог. Мы считаем, что некоторые люди столь же фанатичны в вопросах секса, сколь другие распущены. Мы избегаем крайности в мыслях или советах. Что если мы не сможем жить в соответствии с выбранным идеалом и собьемся с дороги? Значит ли это, что мы непременно должны начать пить? Кое-кто скажет вам, что это именно так, но это лишь полуправда. Все зависит от нас и наших мотивов. Если мы сожалеем о случившемся и честно хотим, чтобы Бог вывел нас на путь добра и истины, значит, мы верим, что получим прощение и что все это послужит нам хорошим уроком. Если же у нас нет сожалений и наше поведение продолжает причинять вред другим, то мы наверняка начнем пить. Это не теоретические рассуждения, это факты из нашего прошлого опыта. Подведем итоги всего сказанного о сексе. Мы искренне молимся, чтобы обрести высокие идеалы, которые чтобы нами управляла высшая сила во всех сложных ситуациях, чтобы обрести здравомыслие и поступать правильно. Если проблемы с сексом нас сильно тревожат, значит, мы с еще большим рвением должны помогать другим. Подчеркните это, пожалуйста. Обратите внимание, что это является решением большинства проблем у нас. В свое время это был алкоголь. Теперь вот оно. Мы с еще большим рвением должны помогать другим. Мы думаем об их нуждах и что-то делаем для них. Это выводит нас за пределы собственного «я». Мы вылезаем из своей головы. Это умеряет страстность желания там, где подчинение ему могло бы вызвать душевную боль. Здесь дальше идет так. Если мы хорошо проанализировали нашу жизнь, а убило, если мы были тщательны в личной инвентаризации, мы найдем в ней многое, что нужно записать и о чем следует подумать. Мы записали и проанализировали поводы нашего недовольства. Мы пришли к пониманию его бессмысленности. В данном конкретном случае обид, пожалуйста.
Его бессмысленности?
Нет, да, по поводу наших обид.
По поводу наших обид. Нет. Нет, проанализировали мы здесь оставляем. Мы сейчас вернемся, я объясню вам тут насчет проанализировали. Мы пришли к пониманию их бессмысленности и разрушительности. Мы начали учиться быть терпимыми, понимающими и добрыми даже по отношению к нашим врагам, которых мы считаем просто больными людьми. Мы записали имена людей, которых мы обидели своим поведением, и выразили готовность возместить причиненный им ущерб, если это возможно. В этой книге мы будем без конца повторять, что вера сделала для нас то, что мы не могли сделать сами для себя. Мы надеемся, что убедили вас в том, что Бог может устранить своеволие, которое отторгло вас от Него. Не мы сами его устраняем, а Бог может его устранить. Если вы приняли решение и составили перечень ваших основных недостатков, то это хорошее начало. Из этого вытекает, что вы сумели понять изрядную долю правды о себе. Значит, Билл использовал здесь, если мы записали и проанализировали поводы нашего недовольства. Что значит проанализировали? В том формате, в каком мы это сделали, они нас вывели на наши недостатки. Вот оно, заключение этого анализа. Мы не сидели и сами ничего не анализировали в своей голове. Нам дана структура и формула, по которой мы следуем. Это так же, как была беседа о том, что как же можно позволить алкоголику принять решение. Ну, в прошлый раз что-то такое. Когда это выбирай, либо ты идешь по пути выздоровления, либо ты идешь умирать. Ну, тогда можно и алкоголику принять такое решение. Вполне доступно. Вот, пожалуй, все. Кроме всего прочего, Билл очень не любил использовать одно и то же слово. И слово «анализировать» в английском имеет более широкое значение, чем именно в русском его варианте. Потому что здесь оно как-то, вот когда мы доходим именно вот до этих аспектов вещей, здесь это как-то упирается в психотерапию. Там даже рядом с психотерапией речи нет. Там именно мы рассмотрели. И рассмотрели это вполне приемлемо. Но Билл конкретно в данном случае использует слово «проанализировать». Так же, как он использовал на 66-й слово «вина». Поэтому оставляем так, как написал человек. Вопросы?
Прежде чем вопросы.
Да, извините.
Седьмая традиция. Анонимные алкоголики – это непрофессиональная организация, существующая на добровольные пожертвования своих членов. Мы сами себе содержим, собранные деньги идут на аренду помещения, закупку литературы, брошюры, буклеты, справочники, журнал «Дюжина». Для выполнения нашей группы пятой традиции, которая гласит, у каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи для тех алкоголиков, которые все еще страдают, для поддержания офиса обслуживания России, которая обслуживает группы А и издает литературу, для поддержания интергруппы московского региона. Для того, чтобы нам было удобно собираться на покупку чая, кофе и сахара. Также на нашей группе стоит банк, куда мы отдельно собираем пожертвования для покупки литературы, которая бесплатно отправляет в тюрьму. Я-то не сдала. Ну, ладно, потом доздам.
Что у нас со временем?
Можно еще вопросы.
Вопросы? Вопросы?
Мы с большим
рвением
должны помогать другим. Другим. Не только алкаши, а все
любые. Мы Билл всегда, в первую очередь, вот это, когда мы говорим другим, речь идет об алкоголиках. Мы, разумеется, если алкоголика нет под рукой, другим. Но на самом деле, мы. Вот в этом плане, у кого-то есть при себе вот эта вот брошюрочка маленькая, которую я перевел, это был первый, по-моему, перевод, который я сделал, который называется «Почему мы были избраны?»
Нет еще?
А я не скинул?
Сказал,
я не скидывал?
Сказал, к восьмому шагу.
Ладно, значит, суть такова. У каждого из нас есть какие-то свои определенные вещи, в чем каждый... Вот Бог раздает таланты так, как Он их раздает. Кто-то талантлив в одном, кто-то в другом, кто-то в третьем. Кто-то очень хорошо умеет это, кто-то очень хорошо умеет то. Но каждый из сидящих здесь нас с вами связывает следующее. Мы уникально созданы им в плане того, что мы способны помогать другим алкоголикам. Кроме алкоголиков делать это никто больше не может. Поэтому в первую очередь, когда речь идет о других, в первую очередь мы ищем алкоголиков. Если таковых нет под рукой, обратитесь к родственникам, обратитесь к друзьям. Если мне нужно вылезти из моей головы, а мне часто нужно оттуда вылезти, там мне желательно вообще там не быть. Но, к сожалению, так не получается. Поэтому, как только мне нужно сделать это, я ищу того, кого я могу найти под рукой. Если это не алкоголик, что ж, будь так. Но в первую очередь я ищу алкоголика. Потому что алкоголику я могу быть полезней всех других.
А что значит «ищу алкоголика»? А вот если ему не нужна помощь? Он же не просит помощи.
Правильно.
А ты ищешь, вот, чтобы ему помочь.
Нет, я ищу вылезти из своей головы.
Ну да, а ему вот кого ты нашел алкоголика, а ему твоя помощь не нужна, он тебе не нужен.
Значит, я поговорю со следующим алкоголиком. Потом я поговорю со следующим алкоголиком. Я узнаю, как у тебя дела. Я поинтересуюсь, что у тебя происходит. Знаешь, интересная вещь? Я, может быть, даже никому технически и помочь в этой ситуации. Я заинтересуюсь тем, что происходит у тебя в жизни. Я заинтересуюсь тобой. Не собой, а тобой.
Уделю внимание.
Правильно. И как только я начну делать это, может быть, кому-то понадобится моя помощь. Может быть, нет. Но к тому моменту, как я закончу разговаривать, может быть, с двумя или, может быть, с тремя, когда я вернусь туда, откуда я убежал, чтобы пойти делать это, почему-то там все нормально. А там все нормально, потому что я убрался оттуда, и я отцу больше не мешаю. Он может прийти туда и расставить все по местам. И как говорит мой спонсор, он говорит, моя основная задача сегодня является не путаться у Бога под ногами, не мешать ему делать его работу. Потому что я славлюсь этим. Я ж побегу впереди. Махать флагом, объяснять ему, как все должно быть сделано. Ну и всем вам, походу.
Билл искал Боба. Бобу Билл не нужен. Но Биллу был очень нужен Боб, чтобы самому не напиться. А Боб даже ничего о нем не знал.
Вы не про напиться сейчас, а вот
конкретно. Это очень быстро.
Долго ли умеючи? Умеючи, долго.
Мы разговаривали по поводу помощи. И Гриша конкретно говорил, в каких случаях помощь должна быть помощью. Там четыре условия.
О помощи. Вот тут надо кое-что осветить. Если, значит, здесь вот так, как это было объяснено мне. Если речь идет об алкоголике, помогающем другому алкоголику с точки зрения вытащить алкоголика из алкогольных объятий. Угу. Дело обстоит следующим образом. Четыре условия должны присутствовать для того, чтобы любой из нас мог быть полезным. Все четыре должны присутствовать. Если хотя бы одного не хватает, вы не сможете помочь этому человеку. Мы еще встретим беседы об этом в книге, но там нет вот именно такой раскладки. Эта раскладка работает совершенно однозначно. Первое. Человек должен понимать, что ему нужна помощь. Человек должен понимать, что ему нужна помощь. Второе. Не хочу. Но подожду. А вот это мы посмотрим, как он себя поведет. Нам не надо знать, его действия покажут нам, понимает он или нет. Его действия нам покажут это. Нам не надо волноваться, что у него в голове. Мы в чужие головы не ходим. Второе. Он должен хотеть этой помощи. Потому что я могу понимать, что мне нужна помощь. Но я могу ее не хотеть. Да, я спиваюсь, но мне и так хорошо. Пошли вы все к черту.
Третье.
Второе. Человек должен хотеть этой помощи.
От тебя.
Это третье. Третье. Очень важно. Человек должен хотеть этой помощи от тебя. Потому что я, может быть, понимаю, что мне нужна помощь. И я, может быть, хочу этой помощи, но вот от Таньки я ее совсем не хочу. Я бы хотел ее от Марины, а ко мне Танька лезет со своей помощью. И последнее. Человек должен попросить. Человек должен попросить. И только когда все четыре фактора на месте, мы можем помочь человеку. В противном случае, если хоть одного из них, мы очень быстро узнаем в этой ситуации, понимает человек или нет. Если он пришел, мы ему говорим, что надо делать, а он не делает, значит, либо он не понимает, либо он не хочет. Нас не особенно волнует, какой из аспектов отсутствует. Просто явно какой-то отсутствует. Вот и все. Это о помощи. Две недели.
Вот что, это получается на две недели, как бы вот...
Тормоз-молитва.
Тормоз-молитва. И только потом четвертая колонка.
Мы продолжаем действие. Обрати внимание, молитва – это действие. Еще какое действие?
Слушайте, девчонки,
не слушают. Тихо.
Да.
Давайте мы о покойниках. О покойниках так. Мы не молимся, мы просим Бога в этом случае забрать у нас обиду на этого человека и показать нам, в чем мы были неправы. И это все, что мы просим. Господи, это был больной человек. Пожалуйста, покажи мне, в чем я был неправ в своих отношениях с ним. И все. Если что, я не слышу.
Ну ты родители.
Если ты их написал, они не детские. Если ты столько лет носила эту обиду, а что, а детские какие-то другие, а если я столько лет, если я 30 лет носил с собой обиду, и она сегодня такая же, как она тогда была. Для меня она сегодня еще хуже. А сколько раз нас обида убивает, мы там посчитали?
5.
Мне нужно от нее избавиться. Вот весь этот мой хлам. Когда мы говорим в третьем, мы приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь. Мы в третьем еще ничего не припоручаем, у нас припоручать нечего. А что мы будем припоручать? А вот то, что у нас в четвертом, мы будем припоручать. Вот она, наша жизнь, наши обиды, наши страхи, наша злоба, наш секс. Вот она, наша жизнь. Вот это все, вот весь этот хлам, который я таскал с собой, и у меня нет сил таскать его. Я, когда я все это составлю, я приду, вывалю это перед Богом и еще одним человеком, и скажу, заберите, пожалуйста, все, я с этой темой закончил, у меня нет сил таскать его, все. Вот так я освобождаюсь. Поэтому мы говорим, обретаем свободу. Я освобождаюсь от этого хлама. Для него это не ноша. А я не могу ее носить. Я реально не могу ее носить. Я должен освободиться от этого, иначе это убьет меня. И у нас нету, у этих обидов нету срока годности. Если я вспомнил, если я сел писать, и я вспомнил об этом, я пишу. Так же, как на моего отца у меня набиралось, у меня даже нету там какой-то хронологической. Это с раннего детства, что он меня вообще ни во что не ставил. Это идет с раннего детства, это прокатилось через всю мою жизнь.
Только громкий слух.
Как молиться за предприятие, там, инстанции, принципы?
Да больные люди.
А принципы, на которые мы обижены?
Как, например?
Статья 121, часть 1. Гомосексуализм. Сажают в тюрьму. Как за это молиться?
Да, типа того.
Ну, сажали раньше.
Сейчас подумаю.
Ну, уголовная статья.
А чем? Да, из-за организации.
А вы знаете, что интересно? Я бы в этом случае, я вам скажу, я просто не сталкивался, да? Я даже с Майком поговорю по этому тему, как раз я с ним тут должен созвониться. Уточню. Я вам скажу, что как я это вижу. Я бы стал молиться за людей, которые придумали это законодательство. Вот за кого бы стал молиться я.
Чтобы они такими не стали, да?
Да больные люди, те, кто придумали.
Явно.
Люди, которые придумали статью 121.3, это больные люди. Господи, помоги мне относиться к ним как к таковым. Бла-бла-бла-бла-бла.
Правильно, логично.
Вот как я это вижу. Я уточню у Майка, но я полагаю, что я недалеко от правды. Что там мне тут подсказывает?
Девочки, время. Время.
Про детские обиды, если они вот тянут, и в какую-то часть я их уже вытянула, потом появляются новые, и вот у меня уже сейчас еще куча обид. Какие брать приоритеты? Те мают.
Мы о чем сейчас?
Нет, ну мы сейчас уже про это, в смысле.
Обиды на кого?
Ну, на... Есть у меня обиды, на маму там, например.
Мы пишем.
В той жизни, в этой.
Значит, мы а в той или... В чем они отличаются? Пример.
Ну, мне кажется, что она вот что-то мне не додала.
Она и продолжает не додавать.
Нет, сейчас она очень додает, а мне это уже как-то не хочется.
Понятно, хорошо. В детстве мама не додала мне любви и ласки, да, там, я не знаю. А сегодня она, как у нас это, господи, по-русски, это сейчас я сформулирую.
Пытается компенсировать.
Душит меня своей...
Любовью и лаской.
Да, сегодня она чрезмерно навязчива. Вот так и написали. Вот и то, и другое крайности. В принципе, это две стороны одной и той же медали.
Но я вот вспомнила имя, собралась писать, я уже поняла, что я это сама спровоцировала. Мне стоит просто записать имя в обиды, чтобы молиться, или все-таки расписать? Потому что уже ложится на таком уровне. Вспоминаю чувства и вижу, что да, я была, присутствовала, даже могу назвать, что было. То есть еще в мозгах, без бумаги. Надо записывать, расписывать эту обиду.
Я бы прописал.
Все, девчонки, время на нас.
Что? В этой мотивации всех наших действий.
Девочки, вот сигареты в собрании. У нас время здесь ограничено. Почему вы не знаете про любовь?
Ну, потому что у нас время ограничено, девочки.
Что ты хочешь узнать про любовь?
На следующем собрании.
А?
Пару фраз.
Чак Чемберлен, что такое любовь? Определение любви. Это действие. Если ты любишь кого-то, сделай что-то для этого человека. Сделай это безвозмездно, бескорыстно, без всякого вообще поиска чего-то для себя в этом деле.
Вот она и...
Не, чтобы другой человек сделал
мне. У нас тут с контролем все хорошо. У нас тут никто ничего контролировать не любит, я вижу.
Сирущая болезнь. Все, есть ли какие-нибудь объявления, касающиеся нашей группы или в целом?
Мария. Включи алкоголичка. Значит, девочки, так как у нас рабочее собрание, значит, не получилось, мы предпочли рабочее собрание занятием по большой книге. Такая просьба. Подумайте, какие служения на кто.
Члены группы, подойдите к Люсе, распишите служение на следующий месяц.
На ноябрь.
На следующий месяц. Сегодня подойдите, запишите служение на следующий месяц.
Не обязательно те члены группы, может кто-то из других, из новых, захочет взять служение.
Отлично.
Молодец, Люся, кадровая политика крепкая.
А что ты что-то сделаешь?
Отлично. Марина алкоголичка, у меня с собой есть большая книга, еще есть у кого-то нет этих распечаточек, которые сегодня постоянно говорится. Можно ко мне подойти?
Все, да? Я контролирую. Марина
Спикерит. 17:30, хорошо. Хорошо, 18:30 завтра.
Какая группа?
Хорошо.
Шовка.
Все, закрываем собрание. Девочки, тихо. Ира. Девочки, тихо.
Ну и что? А? Я в 6.
Давайте, может быть, вы как-то это...
Потом.
Значит, заключение собрания. В заключение я хочу добавить, что мнение, выраженное здесь, это мнение только тех, кто говорил. И не отражает мнение А в целом, поскольку ни один человек не может выступать от имени А. Примите же то, что вам понравилось. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Храните их только в стенах этой комнаты и в вашем сознании. Так. Если...